Когда человек посвящает себя выполнению верных действий, его интеллект становится спокойным и отражает истину, как чистое зеркало. Тогда значение Писаний становится понятным. Мудрый человек сияет мудростью и хорошими качествами. Ищущие освобождение из клетки невежества слетаются к необусловленному блаженству, покидая удовольствие. Погоня за удовольствиями – огромное несчастье.
Поскольку есть йога, есть дивья тапа, то есть божественная аскеза, то практиковать путь освобождения – означает делать не то, что тебе нравится, а то, что нужно. И вот если мы эту формулу запомним, то примерно мы уловим принцип тапаса. Поскольку то, что нравится, делают все люди, а то, что нужно, делают только йоги, единицы, святые. Один ученик пришел к учителю, и он попросил принять его в ученики. Учитель сказал: «У меня есть только два условия, которые я тебе предложу. Первое. Ты будешь должен делать не то, что ты хочешь, а то, что нужно. И ты не должен будешь делать то, что ты хочешь». В этом весь принцип, поскольку наше эго всегда тяготеет к низшему. Эго, низшее я, это неусмиренное, как бы такое бессознательное животное, которое ему нет дела до освобождения, просветления. Оно имеет свою концепцию существования, бессознательную. Оно хочет просто удовлетворять желания, стремиться к удовольствиям. Его мышление, сознание примитивно. А есть другая, высшая часть. И напротив, эта высшая часть озаряет своим светом эго, но эго не в состоянии его воспринимать. Именно поэтому нужен тапас. Если бы эго воспринимало этот свет и сразу же ему покорялось, тапас не был бы нужен. Все бы происходило само собой. Именно так оно и происходит у йогинов категории дивья. Поскольку у них доминирует сатва, сияние, и эго очищено. И все у них происходит естественно. Тапас внутренний, естественный тапас. Но мало находится на свете дивья йогинов, поэтому без истинного тапаса не обойтись. Тапас означает покорять свою низшую часть силой разума, силой осознавания. И такое покорение начинается с прояснения принципа осознанности. Только когда принцип осознанности понят, мы начинаем понимать сущность текстов и сущность учения.
хотя мудрый отвергает их, они создают некоторое неудобство его сердца. Поэтому он совершенно счастлив, когда не видит себя в приятных ситуациях. Мудрецы или йоги приходят к такому мудрому.
Обычно ум тяготеет к приятному и отвергает неприятное. Это присуще даже детям, животным. Но йогину следует перестроить такой подход. Для этого необходима сильная вера, сильная воля и смирение. Беспредельная вера, беспредельная воля и беспредельное смирение. Нелегко вот так взять и не стремиться к приятным ситуациям. И причем это не один какой-то акт на публику, широкий жест, посмотрите, а годами, когда никто не видит даже, когда это становится смыслом жизни. Это нелегко. В этом и смысл монашеского делания. Стремиться не к тому, что приятно, а к тому, что нужно, к тому, что правильно. И вот когда у нас есть воля, вера и смирение, эти три, ичха, шрадха и прапатти, атма-неведана, мы являемся сильными йогами. Если же нам чего-то не хватает на духовном пути, возникают трудности, труднопреодолимые трудности.
Но он не ценит даже психические силы или знания, которые они приносят ему. Он ищет общество просветленных, и с ними погружается в истинные писания. Такие мудрые поднимают остальных до своего уровня.
Погружаться в истинные писания означает шравана. Это означает прочесть не один раз и не много раз, а постоянно погружаться в истинные писания. Если вы желаете получить шастра-крипу, милость священного текста, вы должны быть как бы в погруженности в текст, постоянно медитировать над его смыслом, над строками, думать об этом, размышлять, слушать, вновь и вновь слушать. Шравана должна быть непрерывной, и эта шравана должна перерастать манану, размышление или осознавание, интеграцию с этим. Как бы вы впитываете эту мудрость, и эта мудрость становится вами.
Мудрый человек постепенно оставляет все эгоистичные действия и стремление к удовольствиям и богатству. Он отдает все свои владения. О Рама, помни, что даже ад не так болезнен, как страдания, называемые эгоистичными действиями. Богатство – источник бесконечных печалей, постоянное страдание, наслаждение удовольствиями, тяжелая болезнь.
Что такое богатство? В абсолютном смысле, в чистом видении – это шакти, это большая энергия, это огромная энергия. Но когда эта шакти не интегрирована, когда она эгоистична, и она проявляется из жадности, обладания, она становится источником большой головной боли. Когда человек обладает большой шакти, но эта шакти не сублимируется, она, ну, грубо говоря, не втянута в центральный канал. От нее нет радости, а есть одни беспокойства. такой человек не знает, куда же эту шакти направить, что с ней вообще делать. Это большая проблема людей, которые являются в этом мире шактиманами. Те, которые столкнулись с этим, они обладают шакти. Когда люди обладают такой шакти, им надо найти способ, куда эту шакти направить. А направить можно ее только на Всевышний Источник, на служение, на Абсолют. В противном случае эго становится зависимым от шакти. Эго само по себе не обладает большой силой. И когда оно сталкивается с большой шакти, с большой энергией, неважно, материальной или любой другой, оно прилепляется и зависит от него. И такая зависимость является рабством. Напротив, принцип служения предполагает, что какой бы вы шакти, с какой бы вы энергией не контактировали, зависимости нет. Вы можете привлекать огромную энергию, вы можете быть даже творцом Вселенной. Даже располагать такой шакти, как бог Индра или Брахма. Но нет чувства зависимости и привязанности, поскольку это делается не эгоистично.
Все это не понимается искажающим интеллектом. В этом мире удовлетворение тем, что есть лучшее лекарство и величайшее везение. Довольное сердце готово для просветления.
Это очень важно. Довольное сердце готово для просветления. Сантоша, шанти, внутренняя удовлетворенность. Это состояние, когда мы близки к пробуждению. Оно не имеет ничего общего с такой обывательской сытостью и удовлетворенностью. Это пробужденная удовлетворенность. Это удовлетворенность, которая не скачет, не ищет чего-то вне себя, но врастает в само себя и трансцендирует само себя через самоотражение и самоосвобождение. Очень часто у начинающих нет такой удовлетворенности. И вот они мечтают об аскезах, уединениях, каких-то суперсекретных практиках. А вот так посмотреть на человека, а куда он придет, если в душе нет мира? Он будет разрываем на части в своем уединении. И практика, которую он начнет, тоже не принесет ему пользы. Потому что в душе у него война, он разделен на части, он... Нет мира, нет покоя, некуда двигаться дальше, нечего трансцендировать, еще нет целостности. И вот как бы в древние времена, по идеалу, такому ученику просто надо бы чуть-чуть обрести эту целостность и удовлетворенность. Просто первые 3 года научиться мести дорожки в храме со спокойным сердцем. Просто научиться первые 3 года это делать. Вы думаете, это легко? Наверное, вы сами видели, что человек приезжает с большими планами, а через месяц, через 2 или 3, у него удовлетворенность исчезает. Он думает, ну как это вот, я вот здесь, я такой великий духовный искатель, я так много потратил, пожертвовал, чтобы сюда прийти, и вот чем я занимаюсь? И ту дорожки. Разве это великое дело? И он думает, мне надо что-то великое, очень великое. Великое эго хочет великих дел, великих впечатлений, великих результатов немедленных. Но вот здесь-то и собака зарыта. Чем сильнее оно хочет, тем меньше оно получит. Потому что надо искать совсем не в том месте. Удовлетворенность – это роскошь, это состояние божества. Вот только из этой правильной, пробужденной удовлетворенности возможен духовный рост, возможно самотрансцендирование, самоисследование, углубление. Возможно что-то строить, когда есть такой фундамент. И когда нет такой удовлетворенности, надо об этом задуматься. Куда мое сознание направляется? Потому что, когда сознание направляется вглубь, в осознавание, такая удовлетворенность всегда есть. Ну, как бы это интуитивное чувство, что я все делаю правильно. Это такое подсознательное ощущение, я иду в верном направлении. Никакого замешательства, нет какой-то эйфории или расслабленности, но четкое ощущение, я на правильном пути. А вот и когда правильный путь находится? Когда сознание самоуглубляется, когда растет вивека, когда растет вичара, и она углубляется. Но когда этого не происходит, и сознание выброшено наружу, вот здесь начинается неудовлетворенность. И часто такой человек, ну, связывает свою неудовлетворенность с внешними факторами. Ну, что-то внешнее, он думает, точно, это причина во внешнем, я точно знаю. Вот этот человек, который меня раздражает всегда. Вот он, источник моих бед постоянно, он выбивает меня из медитации. Или что-то еще, вот этот просад, точно, все дело, я знаю. Когда я вот такой просад ел, у меня была удовлетворенность, а вот такой нет. Все это хитрые уловки, хитрые ловушки эго. И эго начинает искать разные лазейки, то есть оно же не может смириться просто так. Оно начинает что-то искать, и оно перебирает одно, другое, третье. Особая техника, особая диета, особое расположение, все что угодно. И оно может заниматься этим десятки лет. Особое служение и так далее. Оно вот находится, вот не удовлетворено, значит, надо искать. Значит, надо вот перебирать варианты, комбинировать разные вещи из них. И оно этим может заниматься еще очень долго. То есть, на это можно снова жизни 10 потратить. Но вопрос, зачем это делать? Когда можно начать прямо входить. Прямо сейчас в это состояние удовлетворенности через вивеку и вичару. И это будет самый прямой путь к истинному пробуждению. Это не требует ни условий, это требует только бдительности. Бдительности и искусности разворачивания ума вовнутрь и самонаблюдения, и утверждения в этом самонаблюдении.
Сначала отвернись от мира, затем ищи подходящее богатство, исследуй истину Писаний.
Вот этот процесс разворачивания ума вовнутрь, выполнение первой из пятичленной формулы, это и есть процесс отворачивания от мира, ухода от мира. Когда мы отворачиваемся от мира, начинается поиск подлинного богатства. Этот поиск надо выполнять по алгоритму, согласно учению. Важно соблюдать алгоритм учения, чистоту учения, не затуманивать его, не смешивать, не сваливать все в одну кучу, потому что этим самым мы затрудняем свой же поиск. Если в учении описаны четко методы и реализованы какие-то логические схемы, важно им держаться. Потому что именно через них идет шакти. Может быть, учений много, алгоритмов много, но если с этим нет связи, то и реализации через это не будет. Например, иногда меня спрашивают, вот есть такая практика суфийское кружение, давайте тоже кружиться. Я говорю, в индивидуальном смысле вы можете кружиться сколько угодно и интегрироваться с этим. Но мы не можем это сделать как практикой в монастыре. Почему? Потому что я не суфий. У меня нет передачи в это учение. Я не являюсь каналом, проводником суфийского окружения. Мне нечего сказать, я могу вас научить интегрироваться с этим, но у меня нет вдохновения на это. И значит, у вас будет соответствующий результат. Вы покружитесь неделю, а потом забудете. То есть, чтобы кружиться по-настоящему, надо иметь гуру, который 40 лет кружится. И он вас научит, как кружиться до конца, до полного пробуждения. Но я гуру, который, больше 20 лет занимается созерцанием и знает в этом толк. А потому и шакти за этим есть. И может вам это передать. Или работает с пранами. И вот в этом и смысл передачи. Есть определенная шакти, которая работает. И если вы делаете правильные акценты на том, что важно в учении, то и вы получите тот же пользу от этого учения.
Взращивай отсутствие интереса к удовольствиям, и ты достигнешь высшей истины. Когда разум утвердился в бесстрастии в обществе мудрых, и благодаря изучению Писаний возникла незаинтересованность в погоне за удовольствиями, человек более не стремится к богатству и смотрит на богатство другого, как на коровью лепешку. Он относится к своим родственникам и друзьям, как к попутчикам, не привязан к уединению, садам, святым местам или своему дому, развлечениям с друзьями или религиозным спорам, и не проводит слишком много времени ни в чем из перечисленного. Он остается в высшем состоянии, которое есть то, что есть.
Чтобы все это реализовать, я говорил, необходимо утверждаться. Вера, воля, смирение. Когда у нас ум не обладает верой, не смирен, он часто может оставаться поверхностным. Вместо того, чтобы растворяться, идти к растворению и проникать вглубь, он занимает какую-то интеллектуальную нишу и продолжает сам себя подпитывать тем, что он играет в этой нише. Например, в Древней Греции и в Индии тоже было такое течение философской школы, софисты, которые занимались софистикой. Софистика означает искусство логики, построенное на уловках, целью которой является достичь победы в споре над оппонентом. Причем неважно, не по сущности, а по логике. Достичь победы любой ценой. Если выставить с помощью логики оппонента в невыгодном свете, то кто потом будет разбираться, в сущности правы или нет? Это игры Манаса. Одним из знаменитых софистов также был Сократ. И вот картина примерно такая. В Афинах идет философ, софист, с группой учеников, с группой такой поддержки. И подходит к горожанину на рынке и спрашивает: «Любезнейший, вот я что-то не очень пойму». И прикидывается таким, притворяется простолюдином, деревенщиной, простофилей. И говорит: «Я что-то не пойму. Вот если ты чего-то не терял, так оно ведь у тебя имеется?» А горожанин говорит: «Ну, то есть ты простофиля вообще, конечно, имеется». Он еще не чувствует подвоха. А этот философ говорит: а если оно у тебя имеется, значит, оно у тебя есть? Горожанин говорит: ну, конечно, есть, это же даже ребенку понятно. И он снова спрашивает: скажи, а ты не терял рогов? Горожанин на рынке говорит: да нет, в общем, не терял. Философ говорит: следовательно, у тебя есть рога. Поздравляю, ты рогоносец. Логически все правильно. Горожанин в шоке. Все остальные злорадно хихикают. А он от логического бессилия не может даже ничего возразить. Это и есть софистика. Использование логических уловок с целью, сманипулировав, привести к нужным выводам. Или к Сократу приходит ученик, и он спрашивает: ты откуда? Он говорит: из Сицилии. Сократ говорит: в Сицилии вообще все лжецы считаются. И Сократ ему говорит: ты лжец. А этот человек говорит: да. А потом Сократ говорит: обратите внимание ученикам, он сказал, что он лжец. А если он сказал, что он лжец, значит, он сказал правду. А если он сказал правду, значит, он не лжец. А если бы он сказал, что он не лжец, то он бы солгал. И если бы он бы солгал, значит, он бы не был лжецом. Это парадокс. Этим занимается софистика. Софистика также была распространена и в Индии, среди индийских школ. Были целые кланы, родовые семейства, которые упражнялись в искусстве спора и логики. Один брахман пришел к Будде, брахман-софист. Его звали Пачаника, то есть буквально переводится как противоречивый или противоречник. Его школа была такова, что, что бы ему ни говорили, он с помощью логики, софистики и знания священных текстов мог это опровергнуть. Сам он не придерживался никакой точки зрения, но он хвастался, что может опровергнуть любую. И он приблизился к Будде, спросив у него наставлений. Но со такой скрытой мыслью: Будда начнет мне давать наставления, а я его опровергну. И поскольку Будда очень известен, я тоже стану очень известен. Но когда Пачаника приблизился к Будде, Будда сказал: ты не получишь наставлений. С нечистым сердцем негоже приближаться к святому. Это не делает тебе чести. И Пачаника увидел, что здесь софистика, логика, искусство диспута не играют роли.
Многообразие в нем создается невежеством, а оно фальшиво и не существует. Утвердившийся в сознании, непоколебимый, подобно статуе, не волнуется от объектов чувств. Я и мир, время и пространство, знание и ничто, все это, хоть и может продолжаться, не ощущается знающим истину.
Итак, здесь говорится: утвердившийся в сознании не волнуется от объектов чувств. Переживание времени, пространства, ощущений – это может продолжаться, но сущностным сознанием оно не ощущается. Не волноваться от объектов чувств – это и есть формула самоосвобождения. Когда объекты чувств взаимодействуют с миром, возникает резонанс. Карма индрии приходит в резонанс с внешними объектами. Когда у обычного несамосвобожденного человека, не пребывающего в осознанность, происходит такой резонанс, то этот резонанс, как сбивающая прана, распространяется сначала на ум, манас. Затем проходит в праны, в пранамая кошу, входит в астральное тело, колеблет, сдвигает его, входит в тонкое, в ментальное тело, порождает новые отпечатки, в ментальном теле. И часть из этих отпечатков переходит в каузальное тело, чтобы проявиться в следующей жизни. С практиком дело обстоит иначе. Карма-индрии воспринимают сбивающую прану, но резонанса дальше энергетического тела не происходит. В астральном теле такого резонанса нет, поскольку астральное тело как бы защищено санкальпой, естественной осознанностью. Карма не проникает дальше физического и энергетического тела. Это и есть быть невзволнованным объектами чувств. В каком же случае карма не проникает, или восприятие, внешнее воздействие не проникает глубже, чем энергетическое тело? Только в том случае, если у вас необычайно развито осознавание в тонком теле. Когда ваше тонкое тело представляет собой мини-вселенную, состоящую из осознанности, санкальпы, естественного самоосвобождения, и когда оно очень сильно. И вот, столкнувшись с такой мини-вселенной, утвержденной глубоко высшим «я», воздействия органов чувств не могут ее поколебать. Такая вселенная создается благодаря различающей мудрости практике осознавания. Один йогин медитировал в пещере, и через некоторое время он начал видеть видение танцующего скелета. Сначала это был один танцующий скелет, а затем их было много, и они танцевали вокруг йогина. Однако этот йогин выполнял Шамхави мудру и подумал, коль все является проявлением моего ума, мне нечего бояться. И он не дал своему уму войти в оценки как-то, в суждения по этому поводу. Он просто все глубже врастал в сахаджию. Тогда танцующий скелет исчез, и все скелеты тоже исчезли. После скелетов начали появляться волосяные демоны в виде пучков волос, которые заполнили всю его пещеру. Он тоже не испугался и продолжал оставаться расслабленным, не покидая Шамхави-мудру. И они тоже исчезли. После волосяных демонов появились кожаные демоны в виде больших кусков кожи, которые окружали его и кружились, как бы в танце. И это его тоже начало беспокоить, но он подумал, ну мало ли какие демоны, виды демонов бывают. Все равно нет смысла на это обращать внимание. И поскольку его санкальпа не была поколеблена, то сила его санкальпы удержала такую вселенную, такой мир, где эти демоны не могли оказать на него влияния. Он их не допустил в свое тонкое тело. В конце концов, все эти демоны превратились в одну маленькую крысу, которая была жалкой и беспомощной. И он подумал, ну вот, такие были, казалось бы, могущественные демоны, а теперь это просто маленькая крыса, которая растворилась и исчезла. Таким же образом, все внешние воздействия, если мы не покидаем принцип сахаджи, не могут оказывать на нас влияние.